Глава 29. Это было тяжелое лето для Мартина Идена. Редакторы и издатели удалились на отдых, и рукописи, возвращавшиеся обычно через 3 недели, теперь валялись в редакциях по 3 месяца. Единственным утешением было то, что не приходилось тратиться на марки. Только грабительские журналы продолжали жить интенсивную жизнью, и Мартин послал им все свои ранние произведения: «Ловцов жемчуга», «Профессию моряка», «Ловлю черепах», «Северо-восточный пассат». Ни за один из этих очерков ему не было уплачено. Правда, после 6-месячной переписки Мартин получил безопасную бритву за ловлю черепах, а Акрополь обещал ему $5 и 5 годовых подписок за северо-восточный пассат, но исполнил лишь 2-ю часть обещания. За сонет о Стивенсоне Мартин получил $2 от одного бостонского издателя, не любившего сорить деньгами. Поэта «Перри и жемчуг», только что законченное Мартином, очень понравилось редактору одного журнала в Сан-Франциско, издававшегося на средства крупной железнодорожной компании. Редактор предложил Мартину в уплату за поэму «Даровой проезд по железной дороге». Мартин запросил его, может ли он передать кому-нибудь это право. Узнав, что передавать право на даровой проезд нельзя, и, следовательно, нет нужды заработать на этом, Мартин потребовал возврата рукописи. Он ее вскоре получил, причем редактор выразил в письме свое глубокое сожаление по поводу того, что поэму не пришлось напечатать. Мартин отправил ее в Сан-Франциско вторично, на этот раз в журнал под названием «Шершень», когда-то основанный блестящим журналистом, сумевшим быстро раздуть его популярность. К несчастью, звезда «Шершня» начала меркнуть еще задолго до рождения Мартина. Редактор предложил Мартину за поэму $15, но как только поэма была напечатана, по-видимому, забыл о своем обещании. Не получив ответа на многие запросы, Мартин написал, наконец, резкое письмо и получил от нового редактора холодное извещение, что он не отвечает за ошибки своего предшественника и что сам он весьма невысокого мнения о поэме «Перри и жемчуг». Но хуже всего поступил с Мартином чикагский журнал «Глобус». После долгих колебаний, побуждаемый голодом, Мартин все-таки решил напечатать «Песни моря». Отвергнутые дюжиной журналов, стихи эти обрели, наконец, тихую пристань в редакции «Глобуса». В цикле было 30 стихотворений, и Мартин должен был получить по $1 за каждое. В первый же месяц были напечатаны 4 стихотворения, и Мартин получил чек на $4. Но, заглянув в журнал, Мартин ужаснулся. Заглавия стихотворений были изменены. Одно заглавие было просто заменено другим, совершенно неподходящим. Вместо «Свет медузы» редактор написал «След позади». Самые стихи подверглись еще большим искажениям. Мартин скрежетал зубами и рвал на себе волосы. Фразы, строчки, целые строфы были выпущены, спутаны, переставлены так, что иногда ничего нельзя было понять. Иные строчки были просто заменены чужими. Мартин не мог представить себе, что здравомыслящий редактор может быть повинен в подобных злодействиях, и решил, что это проделки какого-нибудь типографского мальчишки или переписчика. Мартин немедленно потребовал прекратить печатание цикла. Он писал письмо за письмом, умоляя, угрожая, требуя. Но все его письма были оставлены без внимания. Ежемесячно появлялись эти исковерканные стихи, и ежемесячно Мартин получал чек за то, что уже было напечатано. При всех этих неудачах Мартина поддерживал воспоминание о $40 белой мыши. Но он все больше и больше времени отдавал сочинению доходных мелочей. Он неожиданно нашел хлебное место в агрономических и торговых журналах, попробовал было иметь дело с религиозным еженедельником, но увидел, что тут все шансы умереть с голоду. В самый критический момент, когда уже был заложен черный костюм, Мартину вдруг повезло на конкурсе, объявленном Комитетом Республиканской партии. Собственно, это был даже не один конкурс, а три, и Мартин во всех трех оказался победителем. Он горько смеялся над самим собою и над тем, что ему приходится прибегать к подобным ухищрениям. Его поэма удостоилась первой премии в $10. Его агитационная песня получила вторую премию в $5. И, наконец, статья о задачах республиканской партии получила опять-таки первую премию в $25. Все это очень обрадовало его, и он радовался до тех пор, пока не отправился получать деньги. Что-то, очевидно, случилось в комитете. И хотя среди его членов был один банкир и один сенатор, денег у комитета все же не оказалось. Пока продолжалась волокита, Мартин доказал, что не хуже разбирается в задачах демократической партии, получив первую премию за статью, написанную для подобного же конкурса. Мало того, здесь он даже получил свои $25. $40, следуемых ему по первому конкурсу, он так и не увидел никогда. Чтобы встречаться с Руфью, Мартин вынужден был пойти на хитрость. Так как хождение от Северного Окленда до дома Морзов и обратно отнимало слишком много времени, то Мартин решил выкупить велосипед, заложив для этого свой черный костюм. Поездки на велосипеде, сохраняя время, служили в то же время прекрасным физическим упражнением. А кроме того, короткие парусиновые брюки и старый свитер могли отлично сойти за велосипедный костюм, и Мартин мог теперь почти ежедневно совершать прогулки вдвоем с Руфью. Дома видеться с нею было не совсем удобно, ибо миссис Морс продолжала осуществлять свой план светских развлечений. Избранное общество, которое Мартин встречал в гостиной, и на представителей которого он еще недавно смотрел снизу вверх, теперь лишь раздражало его. Он уже не казалось ему избранным. Тяжелая жизнь, напряженная работа и постоянные неудачи сделали Мартина злым и раздражительным, и разговор с подобными людьми приводил его в бешенство. Это не было чрезмерное самомнение. Людей он судил, сравнивая их не с собой, а с великими мыслителями, чьи книги он читал с таким благоговением. В доме Руфи он не встретил еще ни одного по-настоящему умного человека, за исключением профессора Колдуэлла, который, впрочем, больше там не показывался. Все остальные были жалкие догматики, ничтожные люди, с ничтожными мыслями. Их невежество поражало Мартина. Почему они все так невежественны? Куда они девали свое образование? Ведь они читатели тех же книг, что и он. Как могло случиться, что они ничего не извлекли из книг? Мартин знал, что великие умы, настоящие глубокие мыслители существуют. Лучшим тому доказательством были книги, которые помогли ему возвыситься над средою морзов. И он знал, что даже в так называемом обществе можно встретить людей умней и куда интереснее всех тех, которые наполняли гостиную морзов. Он читал английские романы, в которых светские люди спорили в гостиных на политические и философские темы. Он знал, что в больших городах, не только английских, но и американских, существуют салоны, где сходятся представители искусства и научной мысли. Раньше он по глупости воображал, что каждый хорошо одетый человек, не принадлежащий к рабочему сословию, обладает силой ума и утонченным чувством прекрасного. Крахмальный воротничок казался ему признаком культуры, и он еще не знал, что университетское образование и истинное знание далеко не одно и то же. Ну что ж, он будет прокладывать себе дорогу все выше и выше. И Руфь он поведет за собою. Страстно любя ее, Мартин был уверен, что она повсюду будет блистать. Он теперь понимал, что среда, в которой она выросла, во многом тормозила ее, так же, как его, Мартина, тормозила в свое время его среда. Руф еще ни разу не имела случая по-настоящему проявить себя. Книги в кабинете ее отца, картины на стенах, ее собственная игра на рояле – все это было лишь красивой внешностью. К настоящей литературе, настоящей живописи, настоящей музыке, морзы и все их знакомые были слепы и глухи. А важнее всего этого была жизнь, о которой они тоже не имели никакого представления. Они называли себя унитариями, носили маску вольнодумства и при всем том отстали, по крайней мере, на 2 века от положительной науки. Они мыслили по средневековому, а их взгляды на мир и их происхождение напоминали взгляды метафизиков, столь же юных, как самая юная раса, и столь же древних, как пещерный человек, и далее древнее. Это была та самая метафизика, которая заставляла первого обезьяноподобного человека бояться мрака. Иудею внушала мысль о происхождении Евы из Адамова ребра. Декарт научил рассматривать мир как проекцию собственного ничтожного «я», а одного знаменитого английского священника побудило осмеять эволюцию уничтожающей сатиры, которая вызвала бурю восторга и запечатлела его имя в виде жирной каракули на страницах истории. Чем больше Мартин раздумывал над всем этим, тем сильнее крепло в нем убеждение, что вся разница между этими адвокатами, офицерами, дельцами, банкирами, с одной стороны, и людьми рабочего сословия, с другой, основана на том, что они иначе едят, живут и одеваются. Всем им одинаково не хватало того самого главного, что он находил в книгах и чувствовал в себе. Морзы показали Мартину сливки своего круга, и он не пришел от них в восторг. Нищий батрак, он все же был головою выше всех тех, кого встречал в гостиной у Морзов. Выкупив из ломбарда свой костюм, Мартин являлся к этим людям и чувствовал себя среди них, как принц, принужденный жить среди пастухов. «Вы ненавидите и боитесь социалистов», — сказал он однажды за обедом мистеру Морзу. «Но почему? Вы ведь не знаете ни их самих, ни их взглядов». Разговор о социализме возник после того, как миссис Морс пропела очередной дифферамб мистеру Хэпгуду. Мартин не выносил этого самодовольного пошляка и всякий раз терял терпение, когда разговор заходил о нем. «Да», — сказал Мартин, — «Чарли Хэпгуд подает надежды. Об этом все говорят, и это правда. Я думаю, что он еще задолго до смерти сядет в губернаторское кресло, а то и сенатором сделается». «Почему вы так думаете?» — спросила миссис Морс. «Я слышал его речь во время предвыборной кампании. Она была так умно, глупа и банальна, и в то же время так убедительна, что лидеры должны считать его абсолютно надежным и безопасным человеком. А пошлости, которые он говорит, вполне соответствует пошлости среднего избирателя. Всякому человеку лестно услышать с кафедры свои собственные взгляды». «Мне положительно кажется, что вы завидуете мистеру Хэпгуду», — сказала Руфь. «Боже меня упаси!» Ужас, мелькнувший в глазах Мартина, заставил миссис Морс настроиться на воинственный лад. «Не хотите же вы сказать, что мистер Хэпгуд глуп?» — спросила она ледяным тоном. «Не глупее среднего республиканца», — возразил Мартин, — «или среднего демократа. Они все или хитры, или глупы, причем хитрых меньшинство. Единственные умные республиканцы – это миллионеры и их сознательные прислужники. Эти-то отлично знают, где жареным пахнет, и знают почему». «Вот я республиканец», – сказал с улыбкой мистер Морс. «Интересно, как вы меня классифицируете? Вы бессознательный прислужник».
«Прислужник? Ну, разумеется. Вы член корпорации. У вас нет знания рабочего класса и нет юридической практики в уголовных делах. Ваш доход не зависит ни от мужей, бьющих своих жен, нет карманников. Вы питаетесь за счет людей, играющих главную роль в обществе, а всякий человек служит тому, кто его кормит. Конечно, вы прислужник. Вы заинтересованы в защите интересов тех капиталистических организаций, которым вы служите». Мистер Морс слегка покраснел. «Должен вам заметить, сэр, — сказал он, — что вы говорите, как заядлый социалист». Вот тогда-то Мартин сделал свое замечание по поводу социализма. «Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов».
«Ну, ваши взгляды, во всяком случае, совпадают со взглядами социалистов», — возразил мистер Морс. Руфь с тревогой поглядела на собеседников, А миссис Морс радовалась, что ее враг навлекает на себя немилость главы дома. «Если я называю республиканцев глупыми и говорю, что свобода, равенство и братство – лопнувшие мыльные пузыри, то из этого еще не следует, что я социалист», – сказал Мартин, улыбаясь. «Если я не верю в Джефферсона и в того невежественного француза, который его воспитал, то опять-таки этого недостаточно, чтобы называться социалистом. Уверяю вас, мистер Морс, что вы гораздо ближе меня к социализму. Я ему, в сущности, заклятый враг».
«Вы, конечно, изволите шутить?» – холодно спросил мистер Морс.
«Ничуть. Я говорю совершенно серьезно. Вы верите в равенство, а сами служите капиталистическим корпорациям, которые только и думают о том, как бы похоронить это равенство. А меня вы называете социалистом только потому, что я отрицаю равенство и утверждаю как раз тот принцип, который вы, в сущности говоря, доказываете всей своей жизнью. Республиканцы – самые лютые враги равенства, хотя они и проповедуют его где только возможно. Во имя равенства они постоянно нарушают равенство. Поэтому-то я называю их глупцами. А я индивидуалист. Я верю, что в беге побеждает быстрейший, а в борьбе сильнейший. Эту истину я почерпнул из биологии, или, по крайней мере, мне кажется, что я ее почерпнул оттуда. Повторяю, что я индивидуалист, а индивидуалисты – вечные, исконные враги социалистов.
Однако вы ходите на социалистические митинги?
Раздраженно произнес мистер Морс.
Конечно. Так же, как разведчик ходит во вражеский лагерь. Как же иначе изучить противника?
А кроме того, мне бывает очень весело на этих митингах. Социалисты – прекрасные спорщики. И хорошо ли, плохо ли, но они изучили кое-что. Любой из них знает о социологии и о всяких других логиях гораздо больше, чем обыкновенный капиталист. Да, я раз 10 был на социалистических митингах, но от этого не стал социалистом. Так же, как от разглагольствований Чарли Хепгуда не стал республиканцем.
Не знаю, не знаю.
Нерешительно сказал мистер Морс.
Мне почему-то кажется, что вы все-таки склоняетесь к социализму.
Черт побери, подумал Мартин. Он не понял ни одного слова. Точно я говорил с каменной стеной, куда же делось все его образование? Так на пути своего развития Мартин столкнулся лицом к лицу с буржуазной классовой моралью. И вскоре она сделалась для него настоящим пугалом. Сам он был интеллектуальным моралистом, и мораль окружающих его людей раздражала его даже больше, чем их напыщенная пошлость. Это была какая-то удивительная смесь экономики, метафизики, сентиментальности и подражательности. Образчик этой курьезной смеси Мартину неожиданно пришлось встретить среди своих близких. Его сестра Мэриан познакомилась с одним трудолюбивым молодым немцем, механиком, который, основательно изучив свое ремесло, открыл велосипедную мастерскую, сделался агентом по продаже дешевых велосипедов и зажил очень недурно. Мэриан, зайдя к Мартину, сообщила ему о своей помолвке, а потом, шутя, взяла его за руку и стала по линиям ладони предсказывать его судьбу. В следующий раз она привела с собою и Германа Шмидта. Мартин поздравил обоих в самых изысканных выражениях, что, по-видимому, не слишком понравилось туповатому жениху. Дурное впечатление еще усилилось, когда Мартин прочел стихи, написанные им после прошлого посещения Мэриэн. Это было изящное стихотворение, посвященное сестре и названное «Гадалка». Прочтя его вслух, Мартин с изумлением увидел, что его гости не выразили никакого удовольствия. Напротив, глаза сестры с тревогой устремились на жениха, на топорной физиономии которого были ясно написаны досада и раздражение. Инцидент, впрочем, был этим исчерпан, гости скоро ушли, и Мартин забыл о нем, хотя ему было непонятно, как могла женщина, хотя бы и из рабочего сословия, быть недовольна, что в честь ее написаны стихи. Через несколько дней Мэриэн снова зашла к Мартину, на этот раз одна. Не успела она войти, как уже начала громко упрекать его за неуместный поступок. «В чем дело, Мэриэн?» – спросил Мартин с удивлением. «Ты говоришь таким тоном, словно ты стыдишься своих родных или, по крайней мере, своего брата». «Конечно, стыжусь!» – объявила она. Мартин был окончательно сбит с толку, увидев слезы обиды в ее глазах. Обида, во всяком случае, была искренняя. «Неужели твой Герман ревнует из-за того, что брат написал о сестре стихи?» «Он вовсе не ревнует!» – всхлипнула она. «Он говорит, что это неприлично, непристойно!» Мартин недоверчиво свистнул, потом полез в ящик и достал экземпляр гадалки. «Не понимаю», — сказал он, передавая листок сестре. «Прочти сама и скажи, что тут есть непристойного. Ведь ты так сказала». «Раз он говорит, значит, есть», — возразила Мэриэн с отвращением, отстраняя бумагу. «Он требует, чтобы ты разорвал это. Он говорит, что не хочет иметь жену, про которую пишут подобные вещи, и так, чтобы всякий мог прочитать. Он говорит, что это срам. И он этого не потерпит». «Что за ерунда?» – вскричал было Мартин, но внезапно ход его мыслей изменился. Перед ним сидела несчастная девушка, которую нельзя было переубедить так же, как и ее жениха, и поэтому, сознавая всю нелепость инцидента, Мартин решил покориться. «Ладно», — сказал он, и, разорвав рукопись на мелкие кусочки, бросил их в корзину. Его утешала при этом мысль, что оригинал гадалки и уже покоится в одной из нью-йоркских редакций. Ни Мэриэн, ни ее супруг никогда не узнают этого, и ничего дурного не случится, если это невинное маленькое стихотворение будет напечатано. Мэриэн потянулась к корзине. «Можно?» – спросила она. Мартин кивнул головой и молча глядел, как собирала сестра кусочки разорванной рукописи. Они ей нужны были как вещественные доказательства удачно выполненной миссии. Мэриэн чем-то напоминала Мартину Лиззи Конолли, хотя в ней не было того огня и жизненного задора, которым так полна была молоденькая работница, встреченная им в театре. Но у них было много общего в одежде, в манерах, в поведении, Мартин не мог удержаться от улыбки, представив себе вдруг этих девушек в гостиной Морзов. Но забавная картина исчезла, и чувство бесконечного одиночества охватило Мартина. И его сестра, и гостиная Морзов были только верстовыми столбами на пройденном им пути. Все это уже осталось позади. Мартин ласково поглядел на свои книги. Это были его единственные, всегда верные товарищи. «Как? Что ты сказала?» – переспросил он вдруг в изумлении. Мэриэн повторила свой вопрос. «Почему я не работаю?» Мартин засмеялся, но смех его звучал не слишком искренно. «Это твой Герман велел тебя меня спросить?» Мэриэн отрицательно покачал головой. «Не лги!» – строго сказал Мартин, и она смущенно наклонила голову. «Так скажи своему Герману, чтобы он не лез ни в свои дела. Еще когда я пишу стихи, посвященные его невесте, это, пожалуй, его дело. Но дальше пусть он не сует своего носа, понятно? Ты думаешь, стало быть, что из меня не выйдет писателя?» – продолжал он. «Ты считаешь, что я сбился с пути? Что я позорю всю семью, да? Я считаю, что тебе было бы лучше заняться какой-нибудь работой», – твердо сказала Мэриэн. И Мартин видел, что она говорит искренно. «Герман находит... К черту Германа!» Прервал ее добродушно Мартин. «Ты мне лучше скажи, когда ваша свадьба? И спроси своего Германа, соблаговолит ли он принять от меня свадебный подарок?» После ее ухода Мартин долго думал об этом инциденте и раз или два горько рассмеялся. Да, все они, его сестра и ее жених, люди его круга и люди, окружающие Руфь, все они одинаково приспосабляются к общим меркам. Все строят свою жизнь по готовому убогому образцу. И, постоянно глядя друг на друга, подражая друг другу, эти жалкие существа готовы стереть свои индивидуальные особенности, отказаться от живой жизни, чтобы только не нарушать нелепых правил, у которых они с детства в плену. Все они вереницей прошли перед мысленным взором Мартина. Бернард Хиггинботтом под руку с мистером Беттлером, Герман Шмидт, обнявшись с Чарли Хептудом. Всех их внимательно оглядел Мартин, всех измерил тем мерилом, которое почерпнул из книг. Напрасно спрашивал он где-то великие сердца, великие умы. Их не было видно среди толпы пошлых, невежественных призраков, наполнивших его тесную каморку. А к этой толпе он чувствовал такое же презрение, какое, вероятно, чувствовала Цирция к своим свиньям. Когда последний из призраков исчез, явился вдруг еще один, неожиданный и незваный юный сорванец в шляпе с огромными полями, в двубортной куртке, переваливающейся на ходу. Мартин Иден далекого прошлого. И ты был не лучше, приятель, насмешливо сказал ему Мартин. У тебя была такая же мораль, и знал ты не больше их. Ты ни о чем не задумывался и не заботился. Взгляды ты приобрел готовыми, как и платье. Ты делал то, что вызывало одобрение других. Ты был предводителем своей шайки, потому что был ею избран. Ты дрался и командовал шайкой не потому, что тебе это нравилось, а потому что другие поощрительно хлопали тебя за это по плечу. Ты побил масляную рожу, потому что не хотел уступить, а уступить не хотел, потому что был грубой скотиной, и вдобавок тебе прожужжали уши, что мужчина должен быть свиреп, кровожаден и безжалостен, что бить и калечить достойно и мужественно. А зачем ты отбивал девчонок у своих товарищей? Вовсе не потому, что они тебе нравились, а просто потому, что окружающие с ранних самых лет будили в тебе инстинкты жеребца и дикого быка. Ну вот, с тех пор прошло немало времени. Что же ты теперь обо всем этом думаешь? И как бы в ответ на это в его видении стала совершаться быстрая перемена. Грубая куртка и широкополая шляпа исчезли. Их заменил простой современный костюм. Лицо перестало быть мрачным и зверским и озарилось внутренним светом, одухотворенное общением с истиной и красотой. Видение теперь было очень похоже на нынешнего Мартина. Оно стояло у стола, над которым горела лампа, склоняясь над раскрытой книгой. Мартин взглянул на заголовок. Это были основы эстетики. В следующий миг Мартин вошел в видение, слился с ним и, сев за стол, погрузился в чтение.